Мир вам, братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для нашего духовного назидания я попросил бы вас открыть книгу Евангелия от Луки, 5 главу. С 27 стиха мы будем читать по 32 стих. Это призвание Левия или призвание апостола Матвея. Итак, читаю Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 стиха читаю. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, это апостол Матвей, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него, то есть для Иисуса Христа, Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“. Аминь. Итак, вот эти действия, вот эта история проходила в городе Капернауме. Капернаум – этот город, который находился на пути между Дамаском и Средиземным морем. И это удобно было там собирать налоги. И как мы знаем из текста, что Левий, он же апостол Матвей, был мытарем, то есть он собирал налоги, подати в римскую казну. Вполне возможно, что когда он это делал, в то время в Галилее царствовал Ирод Антипа. Вполне возможно, что большую часть своего дохода, подати, он отдавал именно для наживы Ироду Антипе, царю Галилеи. Если говорить о мытарях, и почему именно здесь очень тщательно говорится о призвании мытаря, то есть сборщиков налогов, в данном Евангелии, мы должны понять, чему нас учит Иисус Христос. Вот, исследуя Писание Евангелия от Луки, 5 главу, мы видим, что как Иисус Христос призывает первых своих учеников, последователей. Это апостолы Петра, Андрея, Якова, Иоанна. Они были рыболовами, простыми рыболовами. Как потом в книге «Деяния апостолов» говорится, и поняли в Синедрионе, что они были люди некнижные, то есть безграмотные. Можно так сказать даже. Но они имели свое ремесло, свой доход. И вот мы читаем, что 5 глава 11 стихи, когда их призвал Господь, и вытащили обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Потом мы считаем, что Господь исцеляет прокаженного человека. Вы как думаете, книжники и фарисеи, они это сделали с удовольствием? Это было на то время самой страшной болезнью. От этого человека отказывались родственники, родные, близкие. Его изгоняли вообще за пределы населенного пункта. Если он пытался куда-то приблизиться к ним, его побивали камнями, чтобы он не подходил, чтобы эти люди не заразились этой страшной болезнью. Но Иисус Христос от этого человека, который страдал такой страшной болезнью, он не отказался. Он сам протянул руку помощи. И этот человек исцелился. Хотя все фарисеи по логике должны были, наоборот, Иисус Христос был заразиться от него. Произошло наоборот. Этот человек очистился, а Иисус Христос так и остался свят, и слава Ему во веки веков. Потом, читая дальше это по тексту этой главы, мы приходим к тому, что весть об человеке, который может исцелить и такие болезни, как проказа, и делает такие чудеса, распространилось по Капернауму. И вот последствия, что стали приводить к нему больных. И одни друзья, так сказать, или люди, любящие одного человека, хотели так человеку этому помочь, но не найдя никаких возможностей, они как этому человеку помочь, так как столько народу толпилось вокруг Иисуса Христа, они разбирают крышу чужого дома, спускают вниз этого больного прямо перед Иисусом Христом. И что говорит Иисус Христос? И он, видя веру их, сказал человеку тому, который был больной, который не мог ни ходить, ни полностью атрофирован был. И, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Вы вдумайтесь в текст этих слов. Прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать и говоря, кто этот, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Кто? И вот после этих событий Иисус Христос идет по Капернауму, городу, и проходит мимо сбора пошлин и призывает следовать за ним Левия. Можно сказать, что вот если сказать, что Левий ничего не слышал об Иисусе Христе, об его последователе, об его учении, это сказать, значит сказать, что это неправда. Потому что мытари, или как сборщики податей, налогов, это люди, которые все знали вокруг. Это его жизнь, это его служение. Потому что как он мог бы собирать налоги с людей, если бы он не знал, где их взять? Он знал все в городе, кто чем дышит, у кого какие доходы, где кто куда вложил, все он отлично знал. И поэтому, когда Иисус Христос призвал его, он понял, что ему предстоит. Может, не в полном масштабе, но уже понял, от чего ему нужно отказаться и что он может приобрести. Говоря о мытарях, почему именно это подчеркивается в Евангелии в этом. Потому что мытарей в то время или сборщиков налогов, как, наверное, и сейчас, не любит никто. Вот поднимите руку, кто любит адвокатов в Соединенных Штатах? Ну, брат так скромный, может, Из любви, просто через Иисуса Христа. Но я знаю, что их в Соединенных Штатах, уже анекдоты даже ходят, что их так не любят все. Потому что знают, что эти люди корыстолюбивые. Но эти адвокаты, они работают для себя. А мытари или сборщики налоги, они по сути были вот как полицаи во время Великой Отечественной войны. Они были предателями. Они работали против своего народа, собирая деньги в казну оккупантов римского государства, в римскую казну. И вот налогов было страшно много. Я не буду их перечислять, потому что и на землю, и на урожай, и на возимый товар, и вывозимый товар, а тем более, если он заграничный, то вообще налоги облагались. На телеги были, на вьючных животных были налоги. Налоги, вы понимаете, вот даже были налоги, вот на женщин налоги, может быть, это и справедливо, вот налоги были на женщин с 14 лет по 65 лет, до 65 лет. То есть это на мужчин, извиняюсь. На мужчин были налоги с 14 лет до 65, на женщин с 12 лет до 65. Это, извините, грубо шутка была. Конечно же. Вот представьте себе, какие там налоги были. И кто мог контролировать эти налоги? Откуда? Где были? Это сейчас радио, телевидение, газеты, мы знаем, отпечатанные законы. Тогда этого всего не было. Налог, тот, который собирал налоги, естественно, мог, и это так и получалось, часть себе откладывал. Поэтому мы видим, что вот Левий в 29 стихе, что он собрал и сделал большое угощение, когда призвал его Иисус Христос. Итак, вот представьте себе, в глазах апостолов. Те, которые апостолы всю свою жизнь горбатились, ловили рыбу. Это очень трудная, да, работа. Они работали своим трудом, своими мозолями, рисковали своей жизнью в открытом море. И вот этим обеспечили себя и свою жизнь. И вдруг к ним в апостолство призывают человека, который, ну, ничего такого не делал, собирал налоги. Вполне возможно, что он собирал и с них самих. Я думаю, что в мыслях у них было так, как это так? Мы и вдруг такого последователя, ученика берет Иисус Христос. Но в том-то и мудрость Иисуса Христа, что для Него авторитет только Слово Божье и Отец Небесный. Он ни с каким мнением не считается. У Него на все свое Господнее мнение. Он Бог. И это надо твердо усвоить для себя. Это мы должны считаться с его мнением. Это мы должны склоняться перед его величием, но не он. Поэтому он сказал: иди за мной. И будущий апостол Матвей, как мы читаем, в 28 стихе, и он оставил все, встал и последовал за ним. Вот это и есть самое искреннее обращение. Это, братья, не рыбаки, только лодки да сетки оставили. Он оставил все, встал и пошел за Иисусом. Вы знаете, чтобы стать мытарем или сборщиком налогов, это производилось, это, как вот это, давалась эта власть быть сборщиком налогов, это происходило на аукционе, и должны были кто давать определенную большую сумму, чтобы стать ну, это, мытарем, иметь власть эту собирать налоги. И видно, апостол Матвей заплатил за это большую сумму. И как мы видим, что он об этого не победнел, а наоборот. И вот, когда Иисус Христос его призвал, следуй за мной, это означало оставить все. Это оставить свое доходное место. Это оставить свое служение. Куда идти? Просто идти за ним. Что будет там? Просто вот взять и довериться этому человеку, который призвал тебя, иди за мной. И тут, понимаете, и вот написано, он оставил все и последовал бы за, вот, за Иисусом Христом. Это была бы одна мысль, но когда говорится, и встал. Он стал выше всего этого земного. Он стал выше вот этих мирских ценностей. Выше. Он встал выше. Он пошел за Иисусом Христом. И после всего этого он бы мог просто пошел за Иисусом Христом. Но он делает большое угощение в доме своем. И призывает, как мы читаем, в 29 стихе на это угощение мытарей и других, которые возлежали с ними. Это слово автора, мытарей и других. Слово грешники есть? Нет. Написано, мытарей и других призвал. И которые возлежали с ними. Ну, почему возлежали? Раньше не было, как вы понимаете, столов, кресел таких, чтобы сидеть долго. Я не знаю подробности, как это происходило в Израиле, но я знаю, как это происходило в Риме. Действительно, лежаки были такие, люди полулежа, кто и вообще лежал. И вот употребляли пищу, там были вина, не такие, как сейчас, крепкие. Даже простые вина, красные виноградные вина, которые всего 5 градусов, они разбавляли вино, водою и употребляли пищу. И они настолько это угощение затягивалось и столько не объедались, что для этого были специальные палочки, чтобы потом это все назад вернуть. Вот представьте себе, какие такие угощения там были. И вот видите, они все возлежали там. И вот на этом пиршестве, на этом большом угощении вдруг книжники и фарисеи стали роптать. Они только когда возлежали, как понимаете, когда вот пили, тогда они вспомнили, что они книжники и фарисеи. И что рядом с ними вот, находятся, как мы читаем, мытари и грешники. Не другие. Читаем. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Видите? Они тут уже сразу определили, вот это мытари, а вот это грешники. А кто может определить, кто такой грешник? Братья, сестры, ну-ка поднимите руки, кто из нас здесь безгрешен? И можно сказать, первый брось в меня камень. Но до этого автор говорил, что на этом угощении были мытари и другие. Но как мы поняли из текста, с 30 стиха, что книжники И фарисеи сразу определили, что здесь не только другие, а мытари и грешники. И они это определяли очень просто. Те люди, которые не ортодоксальны в своей религии, те люди, которые не знали Слова Божье хорошо, те люди, которые не в мельчайших деталях не следовали учению фарисейскому, это все грешники. Это все грешники. В то время, когда вот это происходили события, число фарисеев в Израиле было около 6000 человек. Это было самое мощное религиозное движение во времена Иисуса Христа. Ну, вы сейчас скажете, ну что такое 6000 человек? Ну, это по теперешним меркам, потому что в то время население земли такое не было большим. Во времена Иисуса Христа, если взять, вот Лондон всего был где-то город такой великий, всего 4000 человек, чуть больше. Так что если вот представьте себе, какое движение было, около 6000 фарисеев. И они оскорбительно относились к тем людям, которые не принимали их учение, которые, вот, понимаете, вот эту непоказуху своей религиозности не делали. Они их называли, вот знаете, как в России, вот знаете, вот типа деревенщик, грешник. Вот так оскорбительно. И вот почему вы, зачем вы едите и пьете с мытарями вот этими и грешниками? И этим самым они пытаются или пытались осудить Иисуса Христа, и апостолов, и все учение. Иисус же отвечал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вот это праведников, скорее всего, Иисус сказал с ухмылкой, как бы сказать. Потому что вот Слово Божье, еще если, понимаете, Слово Божье, Екклесиаст, 7 глава, 20 стих, мудрый Соломон так говорил: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Поэтому нет праведника ни одного. Поэтому Иисус Христос, они же книжники, они же фарисеи, они так знают Слово Божье, что они не знают, что нет праведника ни одного. Если были праведники, пришествие Иисуса Христа на эту землю теряло бы смысл. Но в том-то и дело, чтобы не было ни одного праведника. Вот всю Библию, всю историю человечества читайте, изучайте. Нету ни одного праведника. Нету. Есть одна личность во всей святом, во всем Святом Писании и во всем существовании всей этой вселенной. Это одна личность – Иисус Христос. Ему слава во веки веков. Поэтому Иисус Христос, видя их лукавство, вы пришли в дом чей? На угощение чье? Мытаря. Если вы такие чистюли, так можно сказать, так зачем вы сюда пришли? Вы что-то других хотели видеть здесь, людей? Они же знали, куда приходят. Кто их приглашает на это большое угощение? И вот они, находясь там, когда уже, наверное, хорошо поели, а что это вы едите, пьете тут? С мытарями и грешниками. Вот только тогда у них открылись глаза на это все. И уже они определили, к кто мытарь и кто грешник. И ответ Иисуса Христа – это действительно ответ мудрости. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот представьте того вот врача, такого, вот, который бы приходил в дома стучиться, так, открывает ему дверь. Здесь есть здоровые люди? Да, ну тогда я зашел. А если говорят, нет, все больны, ну тогда я ушел. Кому нужен такой врач, который приходил бы только узнавать, где здоровые люди живут? Или бы вот компания молодых людей, все здоровые, приходит врач, ну что, промоем желудки? Или еще что-нибудь такое. Они нужду во враче имеют? Конечно же, нет. Тот врач, который действительно идет к больному человеку. И тот врач, который не только просто, понимаете, диагноз поставит, ну, у него, наверное, аппендицит, ну, и лечит. Ну, еще как брат, то говорит, перекрестил его. Нет. Тот врач, который не только начнет лечить, но и все сделает ради того, чтобы больной исцелился. А кто у нас самый лучший врач? Который лечит не только плоть, но и душу. И ум человеческий, который может все перевернуть, всю жизнь человека. Был грешником и становится христианином. Был пьяницей, наркоманом. Прилежный семьянин. Кто это может сделать? Назовите такого врача. И если запомним для себя, братья, когда Господь исцеляет, то Он исцеляет совершенно. Не так, как исцеляют стоматологи или там какие-то другие врачи, что удалили и все. Он исцеляет. Он действительно исцеляет. И при этом Господь славится. Ой, ну ладно, ладно, время уходит. Братья и сестры, я к чему хочу нас всех призвать, и прежде всего к себя, что следуя за Иисусом, надо думать, что ты для себя избрал. Потому что не думайте, что следуя за Иисусом, вы станете богаче. Что вы приобретете больше в мире славу, приобретете еще какие-то привилегии в этом мире. Нет. И, скорее всего, нет. Может быть, наоборот, как раз вы многое что и потеряете в материальном отношении. Как вот данный наш апостол Матвей. Но вы получите гораздо больше. Это жизнь в Иисусе Христе. Это как вот больному дальтонику, понимаете, который ничего не видел, весь мир для него был только черный и белые краски. Вдруг открылись глаза, и он видит, что мир совсем другой. Не только черное и белое. И все это может дать Иисус Христос. Он может дать мир в сердце. Он может дать мир в семью вашу. Он может дать мир между тобой и Богом, между тобой и Словом Божьим. А самое главное, Он может дать тебе вечность, которую никто тебе не может дать, кроме Его. Потому что эта жизнь, как, вот, как Слово Божье говорит, как пар. Недавно были все молодыми, и вот уже нет. Это мгновение в вечности. Подумайте, братья. И это я еще раз призываю прежде всего самого себя. Да прославится наш вечный Бог, Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Всесильный и Всемогущий, в этот вечерний час мы, дети Твои, находимся в доме Твоем и благодарим и славим за эту чудную возможность прославить имя Твое Святое на нашем общем собрании. Мы благодарим Тебя и славим Тебя, наш Отец Небесный, наш Спаситель, что когда-то мы были такими же мытарями, такими же грешниками, как и апостол Матвей. Господь, Ты нас призвал. Дай, чтобы мы искренне следовали за Тобой, не смотрели ни налево, ни направо, тем более назад. Искренне шли за Тобой, вслед вслед. И славили Тебя всей своей жизнью. Но мы слабы, немощны, Господь, поэтому мы умоляем Тебя, подкрепи нас Духом Святым, укрепи нас Словом Твоим и дай веровать искренне в Слово Твое и жить этой верой. Поэтому, Господи, дай всегда и всюду быть Твоими учениками. Все это умоляем во имя Иисуса Христа. Аминь.